Николай Соловьев. Правда о войне и жизни. Проходят годы, растет и живет молодое поколение людей, но никогда не изгладятся в памяти грозные годы минувшей войны. На полях великих сражений решалась судьба нашей страны, и в этих сражениях мужали и крепли моральные и душевные качества советских людей как на фронте, так и в тылу. Да, тяжелые испытания выпали на долю советских людей в период Отечественной войны. Особая тяжесть выпала на долю воинов-фронтовиков, которые с оружием в руках сражались с сильным, коварным и жестоким врагом. На огненных рубежах сражений каждый воин был виден как на ладони, кто трус, кто подхалим, кто чистобай, а кто – настоящий человек. Подавляющая часть фронтовиков была из числа настоящих патриотов нашей отчизны. Пройдя по огненным дорогам войны от звонка до звонка, участвуя на шести ее фронтах, я воочию убедился в душевной чистоте, беспредельной преданности Родине и непримиримости к врагу у наших воинов. На каждом шагу нас подстерегала смерть, но мы со скрежетом зубов стремились отомстить жестокому врагу. Не падали духом и при потере боевых друзей, а питали еще большую ненависть к презренным ордам. Да, многие боевые друзья и товарищи не дожили до дня нашей победы. Они сложили головы на полях сражений. Из числа тех, кто остался в живых, многие стали инвалидами, к их числу отношусь и я. Очень кратко, я решил поделиться со своими близкими воспоминаниями о своем боевом пути, который мне пришлось пройти по полям жестоких сражений с врагом. Воскресным утром, 22 июня 1941 года, по радио выступил М. Молотов, который сообщил, что фашистская Германия, нарушив пакт о ненападении, без объявления войны, крупными силами, нарушила всю нашу западную границу. Наша доблестная Красная Армия отражает яростный натиск гитлеровцев. Выступление заканчивалось словами о том, что наше дело правое и победа будет за нами. Таким образом, началась Великая Отечественная война. Была объявлена мобилизация соответствующих возрастов. Настроение у многих было подавлено. Некоторые не давали себе полного отчета о наступившей военной угрозе. С другой стороны, каждый таил в себе успокаивающую мысль о том, что теперь Красная Армия покажет свою силу и мощь, ибо мы воспитаны в духе непобедимости нашей армии и военно-морского флота. Утром 23 июня нас с директором республиканских курсов киномехаников Осипьянцем Э.А. пригласили в Республиканское управление кинофикации. По прибытии туда начальник отдела кадров Черникова Дина Алексеевна вручила нам бумагу для горвоенкомата примерно такого содержания. Республиканское управление кинофикации просит дать бронь от призыва в Красную Армию директору республиканских курсов киномехаников Осипьянцу Эдуарду Атанесовичу и его заместителю по учебной части Николаю Ивановичу Соловьеву. В противном случае некому будет готовить для республики кадры киномехаников. Все это выглядело наивно, и я с недоверием отнесся к этой затее. Тем не менее, мы пошли в военкомат. Военком прочитал нашу бумагу, ехидно улыбнулся и заявил, что если таким давать бронь от призыва в армию, то кто же будет воевать с коварным врагом? Минуя управление кинофикации, мы прибыли на работу. Позвонили в управление по телефону и сообщили о результатах. 25 июня я получил повестку с предписанием явиться на сборный пункт. Не получив расчета, в сопровождении курсантов прибыл на место сбора. В ночь с 26 на 27 июня ночевал на каком-то сборном дворе. Ночь выдалась холодной, а я прибыл в одной сорочке. 27 июня всю команду отправили в пригород Ташкента, где располагалась 194-я горнострелковая дивизия. Вся команда была распределена по частям дивизии в порядке приписки. Я был включен в состав 137-го отдельного разведывательного кавалерийского эскадрона радистом. По военно-учетной специальности числился кинорадиомехаником, ибо в период срочной службы 1931-1932 годов в Термезе прошел шестимесячные курсы кинорадиомехаников при штабе САВА в Ташкенте. Всех новичков сводили в баню и выдали обмундирование, а через день выдали винтовки. Таким образом, из-за нападения фашистской Германии на нашу страну мирную профессию пришлось сменить на винтовку.